Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня в гостях в программе «Разбор полета» режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. Гарри Яковлевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о том, какое для вас было самое сложное решение, самое тяжелое, которое вы могли бы вспомнить, может быть, которое не только вас задевало, но в итоге и касалось других людей.
Но это решение было не обращаться за деньгами в Министерство культуры по поводу моего нового фильма.
Это когда было?
Это было полтора года тому назад. И я обращусь я к друзьям. И не сочтите, что это в бреду. Я действительно обратился на краудфандинг. И народ собирал, зрители собирали мне деньги на мою новую картину.
Ну, вы какой-то рекорд там даже поставили, собрали какую-то рекордную сумму.
Да, я рекорд поставил в России. Это я без всякой скромности, но это не моя нескромность, это зрители, это благодаря им, их усилиям, я собрал всю сумму. Я теперь уверен, что я завершу картину.
Но вы, когда принимали решение не обращаться в Министерство культуры, конечно, вы не знали, что вы сможете набрать такую сумму через интернет. Поэтому
конечно,
как это решение было принято? Вот, как
мучительно.
Вы вообще решились? Ну,
мучительно,
вот какие были доводы за, против?
Я второй раз обращаюсь. Первый раз, когда это было на завершение предыдущей картины «Три мелодии», и там нужно было на завершение 2 миллиона 200 тысяч. И вот люди собрали, и я понял, что второй раз я уже не обращусь. Стыдно, неловко. Ну, нужно совесть иметь, в конце концов. Но потом, когда я завершил картину, и когда с меня выдрал наш министр культуры штраф,
200 тысяч.
Ну, я заплатил ему с мыслью пусть подавится. Но я понял, что я уже к нему не пойду. А вот кому пойду, это было тяжелое решение. Тяжелое.
Но оно, получается, было вынужденным?
Ну да.
Другого-то варианта не было?
Нет. Другого нет.
Нет, почему был третий вариант не снимать? Или я говорю, был третий вариант не снимать, или таких вариантов никогда не бывает?
Ну, вот это такой мне вариант предложил мой внук. Но он моложе вас, поэтому ему это простительно. Ему 8 лет. Вы чуть старше.
Если что, Гарри Яковлевич, мы не предлагаем вам не снимать фильмы. Мы очень любим ваши фильмы. И чем больше вы будете снимать, тем лучше.
Спасибо, Таня.
Просто это же каждый раз очень сложно понять, как получится, не получится.
Фильм?
Ну, и, во-первых, организовать – это же сложный процесс.
Ну, конечно. Но дело в том, что когда внук меня, между прочим, спросил, ну что, деньги собрал на фильм «Дедуля»? И я говорю, пока нет. А может, и не надо, говорит он мне. Я говорю, как не надо? Я даже с теми, что собрал, я все равно закончу. А зачем? Я говорю, ну... Я говорю, чтобы ты когда-нибудь гордился своим. Да хватит, я уже и так горжусь, сказал мне мой внук.
Да вы что?
Да, что, мол, остановись. Ну, я, видите, пока, слава богу, не остановился.
Ну, мы поняли, варианта не снимать нету. Собственно, для этого...
Для меня снимать – это значит жить. Ну, это форма жизни. Так что...
Это форма жизни... То есть, это давно превратилось в форму жизни? Или это с самого начала было так?
Нет, ну, когда я прикипел вот к этому... К чему прикипел? Я понял, что я без этого просто не могу. Это такая, как медики говорят правильно, наркомания, да? С ударением на... Да, это, скорее всего, так.
Есть что-то знакомое, да, в этом
отношении
радио?
Ну, зависимость, на самом деле...
Конечно...
Ну, вы же чувствуете драйв от того, что когда вы в эфире, особенно в прямом...
Определенная зависимость вот от этого горящего фонаря микрофон, безусловно, есть.
Конечно.
И ничего с этим не делаешь. Только другой вопрос, что мы-то зависим от главного редактора. Вот, в известной степени, который решит, будем мы
красные лампочки
или нет.
Не глаз Алексея Алексеевича.
Ухо.
Красный глаз.
Красное стыда ухо.
Ну, мы менее самостоятельны в этих решениях, на самом деле, чем вы. Но, соответственно, с нас и спрос меньше, чем с вас. уровень ответственности уровень мешает ответственности. Принимать решения?
Нет, ну, конечно, потому что за мной идут люди. И когда они шли со мной, а я им платил минимум миниморум, и никто не ушел. И мы дошли до того момента, когда я им могу сейчас заплатить деньги. Ну, не большие деньги.
Но нормальные деньги.
Это не, у меня не железная дорога. Я и шубохранилища у меня нет. Но нормальные деньги. Я счастлив.
Скажите, а у вас только с Мединским такие отношения нехорошие сложились? Или до этого тоже с Министерством культуры и с Госкино вообще были напряженки?
Нет, такого не было.
Вот что было.
Ну, понимаете, это не совсем Министерство культуры сегодня. Это как бы вот если у Торквемады было какой-то департамент, да, во время Инквизиции, то вот это такой вот, ему не дают покоя лавры Торквемады. Ну, может, когда-нибудь он будет сжигать мои пленки.
Это не поможет.
В общем, костре. Нет,
мне кажется, вы как-то переоцениваете масштаб личности.
Да. Ну, он к этому как бы подвигается. Но в своем публичном выступлении он сказал, что он всегда любил мои фильмы и ценит меня. И оштрафовал при этом на 200 тысяч.
Ну,
а может быть, если бы не ценил, на миллион бы оштрафовал.
А, ну да, да. Ну, спасибо.
Нет, ну слушайте, но все равно в любом случае у творческих людей, у режиссеров, у создателей мультфильмов, у них всегда, ну вот, по крайней мере, мне кажется, все, кто были в нашей студии, у них у всех всегда были конфликты с Министерством культуры, с Госкино, там, ну, и так далее.
Регулирующие,
ну, какие-то
органы,
вот, да, цензурирующие, регулирующие органы, наверняка,
ну,
же.
Ну да, нет, ну, наш путь не усыпан розами, отнюдь. Нам достаются шипы.
А вот когда это было, ну, сейчас понятно, как выглядит ситуация?
Нет, я должен сказать, нужно отдать должное. Когда было Госкино, потом Министерство культуры, оно переоформилось, то есть департамент по кино, 70-66% от бюджета фильма давало Госкино. Остальное я, как продюсер, добывал. Угу. Никто не говорил мне, где добывать. Вот, ходил и просил. Сейчас просить с каждым годом становится все труднее. Может быть, в силу возраста, в силу того, что уже накопилась усталость от вот этого просительства. Ну, вот, если ходить все время по вагонам, да, ну, ходишь, играешь на гармошке, поешь. А когда ты припадаешь на одну ногу, а когда ты уже не молод, то ходить и просить, и петь при этом, и делать вид, что все хорошо, довольно трудно.
А бизнес не участвует? Ну, крупный бизнес, он как-то вот стороной обходит кино?
Нет.
Как-то подальше?
Я когда-то был на встрече с Путиным, когда он был председателем правительства. На самом деле ему это не зашли, а был срок 15 лет. Это как бы исключили момент. Но тогда он, я ему задал вопрос, почему закон о меценатстве никак не примут? Уже 20 лет. На что он сказал, что начнутся такие откаты, что мало не покажется. Я эту братью знаю. Я ему на это сказал, я знаю другую братью. Ну, я имел в виду тех старых меценатов, угу, благодаря которым стоят до сих пор и Морозовская больница, и прочее, прочее, прочее.
Ну, мы видим, как с меценатами поступают, как с фондом «Династия» сейчас поступают, и да, с другими, да. Поэтому чего уж говорить.
Ну, вот Зимин попробовал быть меценатом.
Ну, а с другой стороны, смотрите, вот фильм закончен, вы видите уже готовую свою работу, это разве не придает сил, не восполняет вот все то затраченное?
Да нет, ну, конечно, это замечательно. Замечательно, что я, надеюсь, доведу эту картину до конца. Более того, я вам похвастаюсь. У меня есть сын, и можно хвастаться.
Мы знаем.
Вы его знаете, да? Он был у меня на студии, и он посмотрел материал, который я ему показал, он снят на 2/3. Он сказал, ты знаешь, отец, на такой фильм деньги просить не стыдно. Но это высокая похвала.
Да. А, слушайте, а как рождается фильм? Вот это же тоже какое-то решение. Вот я буду это снимать. Или как? Просто мы не очень понимаем, как это происходит в вашей голове.
Ну, как вам сказать? Это как у вас, наверное, кого вы собираетесь приглашать на эфир?
Но нет. Нам-то нужно это делать каждую неделю, в любом случае. Да. И очень много зависит от новостей, ну, еще, кроме всего прочего.
Ну, если говорить про программу «Разбор полета», здесь, то да. Это мы исходим из собственного интереса, уж, ну, и из предполагаемого интереса для наших слушателей. Вот. Я не знаю, ну, как у вас в голове это рождается.
У меня это...
Интерес,
я как бы,
мысль, задумка или образ.
Я живу по принципу, который начертал Пастернак. Не спи, художник, не предавайся сну. Ты времени заложник, у времени в плену. Ну, у меня так, я действительно и тоже, как бы, то, что я снимал, я оказался действительно времени заложник. Потому что, когда в прошлом году я в Киеве показывал фильм «Конфликт» на спичках, ко мне подошла девочка и сказала: «Это вы про нас сняли, сегодняшний конфликт России и Украины?» Я говорю: «Нет, моя дорогая, я снял в 83-м году, но, к сожалению, это актуально». Вот и получилось, что я времени заложник. Ну, к сожалению, это так. Я снимаю то, что меня сегодня волнует.
То есть, изначально это для вас фильм?
Конечно, конечно. Это то высказывание, которое я хочу найти отклик у вас и еще у пары миллионов зрителей. Вот, собственно говоря, мое побудительное начало.
То есть это такое решение донести какую-то мысль до нас?
Да, месседж, как сейчас говорят, да?
Мы за русский язык, поэтому...
Я понимаю, но меня всегда удивляли французские журналисты, которые брали интервью, и они всегда задавали один и тот же вопрос. Какой вы хотели донести месседж? Более оскорбительный вопрос режиссеру задать трудно, потому что, значит, я неумелый режиссер, дурак попросту, который сделал фильм о чем? Бог его знает. И какой месседж я хотел? И когда где-то в Париже на 14-м интервью меня задали этот вопрос, какой вы хотели оставить месседж, я ответил: какой хотел, такой оставил.
А бывало так, что вы, уже увидев готовую картину, вдруг как-то поняли, что не получилось? Или на каком-то этапе вы видите, что не получается?
Это вы меня хотите сравнить с Андреем Тарковским, который переснимал? Нет, у меня такого не было.
Нет, не хочу сравнить.
У нас дело в том, что...
Хочу узнать про сомнения, которые вас терзают в процессе.
Ну, конечно, сомнения есть. Конечно, есть. Но уже приняв решение, когда я придумал это кино, мне главное донести его в том качестве, в котором я его увидел и услышал. И это качество зависит от моей, бескомпромиссности.
То есть вы команду не слушаете, если вот ваши ребята, с которыми вы работаете,
да.
Если они там... в чем-то сомневаются, что-то предлагают поменять, вы их не слушаете. Вы вот...
Они не имеют права сомневаться, если у них есть режиссер. Если я есть, то это... А если меня нет, то это художественная самодеятельность, это не студия. Нет, они идут, да, под моим руководством, но они идут, они мои соратники, они мои единомышленники, чего я и вам желаю на радиостанции. Потому что вы, судя по раскладу, а я вас слушаю постоянно, вы часто коллеги, но редко единомышленники, к сожалению.
Ну, у нас нет такой задачи.
Я понимаю, но у меня такая задача, как у слушателя. Это я вас боднул вот так вот. Да,
мы приняли. Тем более, нет. Что я уверена, что Алексей Алексеевич целиком и полностью разделяет ваш подход по поводу того, что если я режиссер, то рядом со мной должны быть исключительно только мои соратники. Часто приходится из-за этого расставаться с людьми, которые работают вместе с вами?
Нет, не часто. Но приходится. Бывает. Бывает. Ну, как вам сказать, я диктатор, конечно, но в мягкой упаковке. Я же по убеждению, я не только один Жириновский либерал-демократ, я тоже.
Вы как Жириновский либерал-демократ?
Нет, как Жириновский, такого второго нет. Потому что, ну, во-первых, он приватизировал два сакральных слова. Демократия и либеральность. Не имеет ни к тому слову, ни к другому никакого отношения. Абсолютно. Вот в этом есть такая фишка у нас в России.
То есть которую... не вы к слову диктатор имеете слабое отношение в таком случае?
Ну, в общем-то, да. Нет, ну, я ставлю задачу перед моими соратниками. И я стремлюсь, чтобы они выполнили эту задачу. Если они украсят ее, ради бога, низкий поклон в пояс. Но главное выполнить. И довести до бескомпромиссно до того воплощения, как я вижу это. Потому что они, каждый, видят свой сегмент. А я вижу целиком. Вот.
А давайте вернемся совсем-совсем далеко-далеко назад, так, когда вы пошли учиться. Ну, чуть попозже. Чуть-чуть попозже, да. Когда вы так пошли учиться в школу-студию, вы как-то с самого начала знали, что вы хотите, чем вы хотите заниматься?
Да бог с вами.
А как это произошло?
Это произошло совершенно случайно. Совершенно случайно. Ну, так судьба закинула. Я к мультипликации пришел, я в таких случаях говорю, через микрофон. Я много озвучивал, как актер. Мне это так понравилось. Это так прикольно, как сейчас говорят молодые. Прикольно. От того, что отрыв идет по полной. Ну, не зря у нас на Союз мультфильме, когда я уже работал там, приходили, какие актеры. Боже мой. Грибов, Раневская, Плят, ну, цвет российской культуры. Приходили туда, и что они творили в этой темноте павильона, когда они записывали, как они хулиганили, они делали то, что никогда бы не сделали на сцене своих академических театров. Ну, их бы не поняли. А здесь их понимали. И они отрывались по полной. Они становились как бы детьми, сбросив регалии, ордена и звания народных артистов. Это было замечательно. И когда я почувствовал вкус к этому, меня вдруг пробило, что я могу написать сценарий. Ну, такая наглая мысль.
Для мультфильма?
Мультфильма, да. Я написал. Написал, у меня приняли. Один. Я обнаглел. Второй. А второй уже никто не ставил. Он лежал. А я к этому времени с Василием Ливановым написал пьесу «Дон Жуан» для Образцов. Ну и вот, уже предложил мне Образцов вместе с ним ставить «Дон Жуана». «Дон Жуан 75», так называлась пьеса. И не ставит. И тогда мне тот директор сказал, Союз мультфильма, Михаил Михайлович Вальков. Он сказал, вот никто не берет ваш сценарий. А вы режиссер, я знаю, сказал. Я говорю, да, а я только-только был прописан режиссером, нигде не учась. Я говорю, да я в этом ни ухо не рыло, Михаил Михайлович. Но вы же режиссер, сказал мне Михаил Михайлович.
Священное слово, да, какое-то было сильное такое?
Все. И говорит, вот вы и ставьте. И я загорелся, потому что, ну, я человек азартный, да. Наверное, и сейчас азартный. И вот я пошел к Образцову, сказал вот так и так, и ушел. Ушел и поставил свой первый мультфильм.
Образцов как отреагировал? Отговаривал, не отговаривал?
Отговаривал, он очень отговаривал. Но у него был потрясающий аргумент. Он говорит, ну вы подумайте, ведь вы с нашим театром можете увидеть мир, и это правда, потому что театр был выездной, а я-то нет. Ну, вот совсем я беспартийный, я страдающий по пятому пункту, ну, никак не выездной, да, а тут мне предлагают такие пригорки-ручейки, и я отказываюсь. И мне было это интересно. Я пошел в эту авантюру, сделал свой первый фильм.
Ну, то есть этот отказ вам дался легко?
А?
Легко дался этот отказ? От работы с Образцовым его театром?
Ну, как вам сказать-то? Ну, конечно, нелегко. Конечно, нелегко, потому что это Образцов, я его любил. И люблю до сих пор. Для меня он как живой человек остался. Но это нелегко было. Но решился.
А как это происходит? Вот вы все будете ставить, будете режиссером, будете делать мультфильмы. Как это происходит? Вы сначала его по кадрам разбиваете или сначала придумываете, как они нарисованы будут? Кто все это делает? Как это происходит?
Я вас слушал по радио, я не знал, что вы такая темная, Ира.
Я ужасно темная, вы не знали? Я же блондинка, я вообще ничего не знаю.
Нет, ну ладно, вы крашеная блондинка.
Неправда, я блондинка.
Натуральная.
Блондинка.
Так, значит, придется мне... Что же...
Я Нарштейна точно так же мучила, ничего не поняла.
Да?
Да. Нарштейн выдержал.
Выдержал, да?
И вам придется выдержать.
Бог терпел и вам велел. Так, значит...
Краткий экскурс. Краткий экскурс.
Краткий экскурс. Значит, от замысла приходим к тому, что, ну, так как я совместил себе и сценариста, и режиссера, то я, ну, как бы режиссер со мной, со сценаристом не спорит. Что я придумаю, то он и ставит.
Никаких конфликтов.
Да, то есть для меня это важно. Все это придумать, всю эту историю, и ее в голове своей выстроить так, чтобы музыкально, речево, кто озвучивает из актеров, я должен все это услышать, увидеть, а потом уже обратиться к художнику-постановщику, которому я рассказываю, что бы я хотел увидеть, в каком качестве персонаж. Он рисует наброски. То, не то. Ну, и там должна быть связь на уровне подсознания с художником-постановщиком, ну, вот как с композитором, если ты работаешь с композитором, с живым. Да? Но в последнее время я все с неживыми работаю.
Берете уже то, что...
То, да, то, в чем меня упрекает Максим Дунаевский. Потому что, да, он...
Я ревнует.
Ревнует. Я два фильма с ним сделал, в общем-то, неплохие. Это «Летучий корабль», «Пиф-паф, ой-ой-ой». И больше как не сложилось. А когда с не... Ну, вот... С неживым композитором...
Музыкальный материал уже готов.
Материал готов, и я придумываю пластику, хореографию на эту музыку. Но это замечательно. Я, во-первых, музыку я люблю, а во-вторых, придумать все это каждое, на каждую ноту, на каждый акцент, придумать движение, на мой взгляд, то самое. Вот когда ты доходишь до этого, ну, для этого нужно, ну, вот, я не знаю, гадкого утенка. Я после того, что записал Национальный филармонический оркестр Спивакова музыку, а потом записал стихи Юли Ким, а потом сделали вокальное наложение на это. После этого я 4 месяца сидел в наушниках, и я прослушивал одну и ту же фразу по 30-40 раз, пока не возникало в голове то самое движение, которое, ну, наиболее ярко выдает вот ту мысль, которую я хочу высказать, пластически. Когда у меня все это складывается, я рисую свою по черкушке раскадровку. Ну, раскадровка, это понятно, да, Ира?
Да, да, да.
Ну, это удивительно, что понятно.
Ничего,
не
вы...
До этого на что не дошел, да?
Да, да, да.
Значит, вот я рисую раскадровку, и это движение сюжета, да? И это потом делает художественный художник-постановщик по моим каракулям, но я свои каракули все равно по ним снимаю, и вот я держу их, я пишу режиссерский сценарий, я отмеряю музыкально с монтажером, вот эта сцена будет 3 метра 40 кадров по музыке, это столько-то, и каждая сцена, значит, уже определена, что кто в ней делает. Я знаю, ну, как вам сказать, меня можно было ночью разбудить, и я знал, что, в какой сцене, какой персонаж, в какую сторону голову поворачивает. Это держать в голове 6 лет, а столько длилось производство фильма «Гадкий утенок», довольно трудновато. Но при этом зато, извините, результат, которым я был доволен.
Ну вот теперь понятно, что вы создатель. Понимаете, вы сейчас вот это все мне рассказали объемно.
Нет, но я вам не сказал главного.
Так.
Потому что потом мне нужно прийти в коллектив. Они, чем талантливее коллектив, тем он менее подвержен руководству. это я должен...
Мы наблюдаем каждый день.
Вот, и тут я выражаю свое соболезнование Венедиктову, потому что вы все талантливые, наверное, руководить вами сложно. Чем человек талантливый, тем он неповторимый, тем он отличается от других. Поэтому мне нужно это все собрать в команду, которая, ну, как бы... Заразить их нужно своим видением, своей мыслью. Заразить их настолько, чтобы они не чувствовали себя исполнителями. Чтобы они чувствовали себя творцами, сотворцами. И если они будут просто исполнителями, им будет скучно, они уйдут. А когда они привносят свое, когда они идут с тобой не рядом, не сбоку, а вместе. И, ну, как вам сказать... Я уже вам жаловался, что я не могу им платить тех денег. Но я должен компенсировать финальным успехом всю эту мученическую жизнь, которую я им устраиваю. Они должны радоваться то, что получилось, то, что получается. Ведь когда у нас получается фильм, когда мы склеиваем там, два эпизода или две сценки, набивается... монтажную, набивается вот как, ну, шпроты, которые сейчас запретили из Риги возить, вот набивается и смотрят все, что получилось.
Здесь сделаем паузу и продолжим разбор полета с Гарри Бардином через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полет». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и Гарри Бардин здесь у нас в эфире.
А вы показываете фильм или там сначала фрагмент фильма своей команде.
Да.
Да, люди, которые работают вместе с вами, и весь путь этот проходит вместе с вами.
Да.
А дальше, чье мнение для вас важно? Вот, помимо команды. Вы рассказали, сейчас... что сыну показали.
Да, но в первую очередь, конечно... Я скажу сейчас нескромно, мое. Я ориентируюсь на себя. Потому что, ну, как бы я в ответе перед собой, придумавшим это, и это соответствует или не соответствует. Ну, только всего. Доверять себе. Доверять себе.
Бывали случаи, что не соответствовало?
Пока нет.
Вы, наверное, сами с собой договорились уже в самом начале.
Нет. Я хотел в связи с тем, что вам 25 лет, я хотел вам рассказать историю, которую вы наверняка не знаете, потому что вы моложе своей радиостанции.
Не намного.
Ну, ладно. Да, выглядите моложе. Так вот, в 90-м году, в 91-м, я получаю под аренду помещение. Бывшая фабрика фоторабот. Заброшенная. С крысами, тараканами, ржавыми ваннами. Но на нее глаз положил субпрефект района. Он пришел ко мне на студию. Позвонил в дверь. Я открыл ему. Он сказал, я субпрефект. Значит так. Вот эта половина, говорит он, это отойдет мне. А там внизу у вас будет. Я говорю, на каком основании? Он говорит, как на каком основании? Я субпрефект, сказал он. И я ему сказал, вы лицо неприкосновенное? Он говорит, да. Я говорю, а здесь мы только вдвоем. Я сейчас дам по роже, я говорю, и никто не узнает. Он говорит, ну-ну, хорошо, в следующий раз поговорим. И тогда, кому я звоню? Леша Венедиктову. Я позвонил, благо, что у меня был прямой телефон. Я говорю, Леша, вот так и так, субпрефект на меня наехал. Он говорит, а можете приехать сейчас? Я говорю, конечно. Я приехал на «Эхо Москвы». И 40 минут мы полоскали этого субпрефекта, как бедолагу. Причем мы не стеснялись в выражениях. Ну, сейчас запрещены, но мы и не пользовались теми выражениями, которые запрещены. Нам достаточно было того, что у нас было. И после этого я пришел на подпись к этому субпрефекту для своих бумаг. Он, не поднимая глаз, говорит, он мне сказал, слышал, поехал. Слышь, что же вы не сказали, что вы такой крутой?
Ну, конечно, вот. Да. Вот так оно,
ребята,
и работает.
Вы крутые, как выяснилось. Вы крутые были в 91-м году уже. И я за это очень признателен. Очень признателен этому, этой радиостанции, куда я частенько прихожу и где меня помнят.
И очень любят.
Дарья Яковлевич, а, кстати, про, тогда про 91-й год, события 91-го года, вы скажите, тоже как-то...
Да, я приходил к Лёше, я высказывал свое мнение по поводу происходящего, конечно.
А к Белому дому ходили?
Конечно, да, да. Ну, нам многое пришлось испытать, многое. Но то, что происходит сегодня, я об этом говорить не хочу и, наверное, не буду.
Ну, если не про сегодня, а про 90-е годы. И, многие же тогда, как-то в середине 90-х, в конце 90-х, как-то посматривали, не поучаствуют ли в политике. У вас никогда не было такой развилки, что, а вот, может быть, там, нет, там в Госдуму депутатом или еще куда-то.
Таня.
Я сейчас не пытаюсь вас обидеть.
Я что, плохо выгляжу? Я похож на депутата Государственной Думы.
Ну, послушайте, в 90-х годах Дума была другая.
Да, там были красивые люди.
Ну, были разные люди.
Там был Афанасьев, красавец, да?
Там были разные люди, согласитесь.
Ну, смотрите,
там было ярко и заметно.
Вот просто смотрите, ведь вы же переживаете за кино в целом, даже не только за свои фильмы, но и вообще за российское кино.
Ну, естественно, конечно.
Да, мы же с вами понимаем, что если там вы пойдете не обязательно в депутат, но в чиновники, условно говоря, да, вы сможете с помощью инструментов что-то здесь изменить и исправить. Вот такого желания никогда не было.
Потому что вы понимаете, какие проблемы у ваших коллег.
Ну, да, конечно. Конечно, я понимаю, но идти в номенклатурную должность и руководить, мне уже поздно, раз, Мединский моложе.
А тогда не было таких?
Нет, никогда. Никогда.
Вообще
нет,
никогда
не интересовало. Никогда. Но мне интересно делать головой, руками, а вот все это... далеко. Я единственное, я хочу, чтобы Министерство культуры прочитало хотя бы переписку фон Мек и Чайковского и сообразило, что Министерство культуры — это графиня фон Мек, дает деньги и не спрашивает, какое будет делать кино, военно-патриотическое, православное ли. Ничего взамен. Только деньги и большое спасибо, Петр Ильич, что взяли. И все.
Ну да, а потом начинают жалобы поступать на Тангейзер. И Министерство культуры крайнее. Что делать?
Ну да, оскорбленные чувства верующих.
Конечно.
Да, а где оскорбленные чувства неверующих?
Это большой вопрос, который мучает многих людей с момента, как об этом заговорили.
Я чувствую себя человеком второго сорта, как неверующий, невыцерковленный человек. Я чувствую себя человеком второго сорта. Мои чувства можно оскорблять как угодно. Лицами верующих, и лицами и прочих, прочих. Ну вот, как бы такая ситуация возникла, когда, нельзя, чтобы в светском государстве вот это жлобье, которое возомнило себя православными, вот они определяют уровень культуры, они определяют мораль, нравственность общества. Да бог с вами, ребята. Так же не бывает. Так же не бывает. Мы так просто... Ну, а чем мы отличаемся от маджахедов, от прочего, от исламистов, которые взрывают автобусы с детьми в Израиле? Ну, что это? Мы далеко ушли от них? Нет, недалеко. Недалеко.
Гарри Яковлевич, было ли когда-нибудь в вашей жизни сомнение, решение уезжать из России или не уезжать?
У меня, как говорит мой сын, не дождетесь. Вот, не дождетесь. Мне понравилось ему какой-то, я сейчас не могу вспомнить фамилию его, фамилия его... надо бы озвучить, чтобы не повадить. Печерский его фамилия. Он написал: ты еще не сдох, жид, кинематографист. Б.
Ты, боже мой.
Да, или ругательство. На что Пашка прокомментировал эту запись: нам пишут, нас помнят, нас любят.
Ну, в Фейсбуке это повесил вчера, я видел.
И несмотря на это, что нас с ним записали в «Национал предателя», и нам уже просто купили билеты в Израиль. Я не знаю, у кого они находятся. Но вот мой сын и я, мы говорим: не дождетесь. Это моя страна. Я в этой стране жил, я в этой стране трудился, я для этой страны работал. Я в этой стране езжу по разным городам и весям, благодаря моей подруге Екатерине Юрьевне Геневой. Она взяла меня как визитную карточку Института толерантности и возит меня по городам и весит, и показывает меня, ну, вот как медведя на ярмарке. И я показываю свои мультфильмы, разговариваю с людьми в разных библиотеках, и не только в библиотеках. И я вижу: боже мой, я же обязан этим людям. Просто потому, что они в меня верят, они меня любят. И эта мера ответственности, она достаточно высока. И никуда я отсюда не денусь.
Ну, кстати, про вашего сына. А вы не были против, когда поняли, что ваш сын тоже будет режиссером?
А он меня спрашивал.
А он спрашивал?
Мы же не знаем.
Нет. Я узнал последним, что он поступил на высший режиссерский курс. Другое дело, что я ему помог, когда он нужны были ему небольшие денежки, чтобы сделать свой дипломный фильм. Да. Я ему помог. Но я рад, что он не по блату. Он не по блату. В нашем деле блата быть не может. Не может. Если у человека вывернутые наизнанку ноги, то, ну, сколько ни проси в хореографическое училище, ну, не будет крутить фуэте, хоть ты тресни.
А когда вы увидели фильм, который снял ваш сын, вы не испугались за него?
Испугался. Я же отец.
Потому что это такие фильмы.
Мне было страшно. Мне было страшно, но я испугался не того.
А чего?
Я боялся, что с ним могут расправиться эти отморозки. Но отморозками оказались другие. Отморозками оказалась власть, которая его подвергла остракизму с этим фильмом. Вы имеете в виду «Россия-88»?
Да.
Когда не давали показывать в Москве, устраивали ложные вызовы автобусы, якобы заминированный кинотеатр, выгоняли зрителей. Вот кого опасаться на самом деле нужно было. Не того опасался. Мне досадно, что ему, моему мальчику, будет в этом году 40 лет, и это самый продуктивный возраст для режиссера, когда он много накопил, когда он знает про эту жизнь многое, и про эту страну, и про этот народ, и он многое может истории рассказать, а не может. Вот это меня больше всего заботит. И не только в отношении моего сына, а в отношении других молодых, талантливых, которых хотят подверстать под планы Министерства культуры, под Торквемаду. Вот.
И тем не менее не дождетесь.
Не дождетесь.
Ведь язык кинематографа и анимационных фильмов, он ведь универсален. Он может быть в любой стране, на любом...
Тань, мне в 92-м году президент студии Уолта Диснея, когда я был на мастер-классе, был мой мастер-класс, я тащил туда 9 фильмов, а 5 моих фильмов были в видеотеке. Оказалось. И вот он мне потом предложил остаться. А у меня уже была киностудия. Год. И моя команда верила в меня и шла за мной. А предложили мне одному. И несмотря на «Золотые горы», это я говорю для классных патриотов. Ну, их мало, ваших слушателей, тем не менее.
Нет, что вы, здесь пишут же много, мы же видим.
Я, тем не менее, отказался, потому что мне было интересно делать то, что я хочу. И я во все времена делал то, что я хотел. И в советские, и в российские. Другое дело, что сложности разные. Раньше мы знали, что такое цензура, и не знали, сколько стоит метр пленки. Сейчас мы знаем.
Знаем все.
Сейчас мы знаем и то, и другое.
Слушайте, а как вы в советский год делали, что хотели? Вам не приходилось после этого класть, как называется, на фильм полку. На полку?
Ну, как вам сказать? Ну, конфликт у меня не принимался фильм. Потом его признали одним из лучших антивоенных фильмов мира.
То есть его сначала пришлось именно положить на полку?
Ну, да, его на фестивале его не пускали. Ну, так произошло. Нет, ну, это другая история. Ну, это цензура, которая правила игры были как бы более-менее известны. Нужно было потратить чуть более усилий на пробивание сценария в Госкино. Но дальше пошло непонятное. Дальше пошло, вроде как, цензуры нет. Вольный воздух. То, что лихие 90-е, да чушь собачья. Это были вольные хлеба. На вольные хлеба нас пустили без цензуры. А потом оказалось и без денег. И вот тогда возникла ситуация, когда цензуры не было, не было денег. А когда теперь и нет денег... Но есть цензура, ребята, ну, побойтесь Бога, ну, что-то одно, да, или-или.
А, Гарри Яковлевич, а вы вот рассказываете, что вы ездите много по стране, общаетесь, а вы заметили, как-то меняется отношение к вашей работе или нет? Или всегда одинаково понимают, принимают и любят? Или каждое поколение видит, что...
Нет, мне не приходится потом рассказывать перед аудиторией, какой я оставил месседж. Нет, не приходится.
Все понятно.
Никогда. Все понятно. И я должен сказать, что по мере удаления от Москвы снобизм московский становится мельчает и оборачивается... таким добродушием, таким приятием и такой любовью в провинции, что просто это компенсирует часы перелетов.
А у ваших анимационных фильмов есть возраст зрителя? Вы снимаете для маленьких или для взрослых?
Я снимаю для таких, как Ирина Воробьева. Особенно после того, что она знает, как снимается...
Персонально, практически.
Да.
Все хорошо, для меня снимают...
Нет, я снимаю для всех. А там уж каждый снимает свою, ну вот как бы, свой...
Ну, то есть можно смотреть всю жизнь. В разном возрасте.
Ну, получилось так, что вот в 79-м году я снял «Летучий корабль». Больше всего меня умилило, когда я был в летние лагеря таких обеспеченных детей, бизнесменов. И вот девочки 12 лет, они заводно подпевали экрану. А я не хочу по расчету. Это дети бизнесменов. И мне было отрадно, что хотя бы, ну, у меня в кино они подпевают так. Как они будут петь дальше, это бог
это
есть.
Да. Да. Слушайте, я хотела спросить еще про политику. Вот мы говорили о том, что вы никогда не хотели идти никуда в политику. Но вот когда происходят какие-то события, творческие люди очень часто высказываются. Вот вы когда, как принимаете решение, говорить над тем или нет? Про Леска Тарковского, про Украину, да про все. Просто куча всего происходит.
Да вы знаете, я честно считаю, что самое большое оружие, которое у нас есть, это правда. И если есть возможность говорить эту правду, то ее надо говорить. Потому что, ну вот, я накануне говорил, что некоторых ваших гостей я слышать не могу. Да? А вот на федеральных каналах я видеть не могу. Вот это разница между радио и телевидением. Да? Одних не могу слышать, других не могу видеть. Я когда смотрю, что происходит с Соловьевым, Киселевым, ну, я поневоле перехожу на личности. Если есть у меня 2 минуты, я расскажу историю не мою, а моего друга покойного Петь Тодоровского, который рассказал мне, в Одессе, кажется, политехнический институт, общежитие, от общежития до института, там буквально 2 остановки на трамвае. Но студенты все время стремились на трамвае доехать, не пешком. Поэтому набивался полный трамвай, последний висел, раскорячившись в дверях. Водитель говорил спокойно, чтобы вы так ехали, как я буду стоять. И они стояли, пока какая-нибудь темпераментная еврейка, как правило, она говорила, а чтоб тебе на пупи нарвало, чтоб ты детей не дождал. И она начинала говорить ему такие проклятия, что он, вися на этих поручнях, говорил, мамаша, подумайте, вам же скоро этим ротом придется кушать. И мне хочется это сказать ведущим федеральных каналов, вы же этим ротом кушать будете.
Да, будут. Будут, причем гораздо лучше, чем многие
другие
в нашей стране. Они
вкуснее,
будут кушать,
да?
Этим ротом. Ну, так все же, если там приходят и просят, то там подпишите открытое письмо, закрытое,
да,
письмо.
Да, я подписываю. Я подписываю. Я по Болотной в комиссии я был, на заседание ходил. Комитет 12 декабря я заседаю. Куда собирал Миша Касьянов, я ходил. Я считаю своим долгом. Долгом, потому что долгом перед невинно посаженными ребятами, которые сидят ни за что. Долгом перед, я не знаю, перед Зиминым, который вынужден был уехать. Долг перед покойным Борей Немцовым, который красивый человек, ушел рано, мог бы жить и жить, и столько пользы принести своей стране. Я считаю своим долгом. Считаю своим долгом.
Но при этом вы не смотрите на лидеров оппозиции? То есть вам необходимо в них верить? Или вам все равно, это от них не зависит?
Вы знаете, Ира, я прихожу туда не потому, что я прихожу вот взалкать какие-то слова, которые мне с эстрады выкрикнет Ксения Собчак. А я прихожу туда, чтобы отметиться, что я есть, что я с ними. Они
есть стены. Гражданин Гарри Бардин.
Ну да.
Полторы минуты у нас до конца, и традиционный последний вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем вы раздумываете?
Уходить ли от вас, девочки?
Нет, конечно.
Вот следующий час проведем вместе.
Мне кажется, нам не разрешат это сделать, к сожалению. Но это нам всегда так не разрешают. Ничего не разрешают. Ни продлить на час, ни два часа.
Ну, я смотрю, здесь никто не завалялся.
Пока еще нет.
В маленькой студии они валяются.
А, пани засушенные гости.
Готовятся к следующему эфиру. Но все же.
Вы знаете, сегодня каждый шаг становится взвешенным. Во-первых, я всегда думаю, прежде чем откликаться на приглашение. Я теперь, у меня есть мой ребе, это Павел. Я говорю, Паш, звоню ему, пригласили туда-то. Он говорит, посылай, и дальше идет слово нецензурное. Куда посылать? Я всегда, вот решение я передаю моему сыну, который меня корректирует, куда ходить, куда не ходить. Чтобы, как сказал, кажется, Лев Рубинштейн, чтобы не испортить свой, как называется, некролог.
Боже мой. Спасибо большое. В разборе полета сегодня был Гарри Бардин. Спасибо вам большое, Гарри Яковлевич, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Я надеюсь, мы не испортим вам ничего.
Спасибо.
Разбор полета.